Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Терентий Травник, и мы с вами продолжаем беседы о живописи и литературе. Как вы помните, мы с вами разговариваем о пишущих художниках или рисующих литераторах. Сегодня речь пойдет о творческой судьбе Николая Константиновича Рериха. Литературное наследие Николая Константиновича Рериха сейчас известно достаточно хорошо. Опубликованы многие его публицистические статьи, описания путешествий, стихи, художественная проза. Вся литературная и общественная деятельность Рериха преследовала одну цель – защиту созданной человечеством культуры от гибели, от посягательств различного рода варваров и милитаристов. Сейчас вопросы, поднятые Рерихом, стоят перед человечеством еще более остро, чем в его время. Экология культуры – вот та область, в которой решается будущая судьба человечества. Культура – это знание, это нравственность, это единственное, что связывает человечество, ибо все остальные области только разъединяют. Гуманистическими идеями пронизано все литературное творчество Рериха, и о чем бы, и в каком бы жанре он ни писал, главная идея его жизни и творчества прослеживается очень четко. Литературно-художественные произведения – также не являются исключением. Стихи, рассказы, сказки, притчи, путевые очерки – вот основные жанры художественной прозы Рериха. Грань XIX и XX веков в России – время усиливающегося интереса к русской национальной культуре. Он проявляется и в произведениях литературы, и в изобразительном искусстве. Все более и более начинают привлекать внимание общества вопросы охраны архитектурных памятников. Рерих становится одним из главнейших деятелей этого движения. Он проводит свои идеи в живописи, в литературной и общественной деятельности. Но надобно иметь в виду, что Рерих, говоря о национальной русской культуре, вовсе не противопоставлял ее никакой другой культуре. Он рассматривал ее развитие в ряду всех других национальных культур. Первоначальной задачей своих работ он считал пропаганду идеи международного культурного обмена. Только на почве истинного осведомления, на почве подлинного знания установится отношение между народами, утверждал он. Настоящим проводником будет международный язык знания искусства. Эти проводники могут установить глаз добрый, так необходимый для созидания, ибо путем грубости, вражды, поношения все равно никуда не прийти и ничего не сделать. А в природе человека осталась же душа, осталась же совесть, которая стремится к справедливому познанию. Долой все темное, все злобное. Человечество уже достаточно почувствовало на себе темную руку зла. В натуре Рериха соединялись как бы два начала – научно-исследовательское и художественное. При этом он ощущал потребность свои научные исследования воплотить в художественной форме. По требованию отца, относившемуся с неодобрением к его желанию стать художником, он должен был окончить юридический факультет университета. Правда, и здесь Рерих находит точки соприкосновения со своим художественным интересом. Для дипломной работы он выбирает тему «Правовое положение художников Древней Руси», которая заключала в себе обе особо интересующие его области – историю и искусство. Рерих уже в самом дипломе выходит за пределы собственно юридических вопросов. В проспекте он так раскрывает его содержание. Русское живописное дело, положение художников, их быт, жалования, права, обязанности. В процессе работы над дипломом он углубляется в историю древнерусской культуры и приходит к выводу. В древней и самой древней Руси много знаков культуры. Наша древнейшая литература вовсе не так бедна, как ее хотели представить западники. Работа «Правовое положение художников Древней Руси» представляет собой основательный и серьезный исторический труд. Но Рерих не ограничивается написанием научной работы. На ее материалах он пишет рассказ и конный терем. О русских художниках второй половины XVII века, мастерах Московской оружейной палаты. Для русского изобразительного искусства это было очень важное время перехода от древнего, преимущественно церковного, искусства к светскому, новому. Более заметна становится роль индивидуального творчества, личности, художника. Пафос рассказа – выявление и утверждение значения художника в общественной жизни страны, народа. Из рассказа Рериха «Иконный терем» читатель узнает о работе московских живописцев, их обычаях, быте, отношении к своей работе и творчеству вообще. Рерих цитирует постановление Стоглавого собора XVI века, в котором говорится, как высок должен быть нравственный облик художника. «Подобает быть живописцу смиренну, кротку, благоговейну, не празднословцу, не смехотворцу, не сварливу, не завистливу, не пьянице, не грабежнику, не убийце, наипаче же хранить чистоту душевную и телесную». Со всяким опасением. Идея рассказа Рериха – прославление творчества. Творчество честного, самоотверженного, высоконравственного, нужного людям. Повсюду у Рериха мы встречаем противопоставление созидания-разрушения, добра-злу. Своим творчеством он воспевает созидание и добро и восстает против разрушения и зла, в каком бы облики они не проявлялись. Описание путешествия Рериха по России и зарубежным странам – значительная и яркая часть его художественной прозы. Живописность описания, интересные живые картины современной жизни народа, экскурсы в историческое прошлое в его путевых заметках сочетаются с яркой публицистикой. Среди множества вопросов его волнует проблема сохранения исторических памятников. Написанный им в 1900 году, чуть ли не 100 лет назад, впрочем, для истории человечества, культуры народа срок не такой уж и большой. Так вот, это написанное сохраняет свое значение и сейчас. Вечная история. Теперь, хотя сами-то памятники начинают охраняться, на постройки остерегаются их вывозить, и то, конечно, только в силу приказания. А настанет ли время, когда и у нас выдвинется на сцену неприкосновенность целых исторических пейзажей, когда прилепить отвратительный современный дом вплотную к историческому памятнику станет невозможным не только в силу строительных и других практических соображений, но и во имя красоты и, собственно, национального чувства и достоинства, когда кто-нибудь поедет по Руси с этой никому не нужной смешной целью, думается, такое время все-таки да будет. Это из очерка «По пути из Варяг в Греки», посвященного поездке по русскому северу. Сказки и стихи Рериха, относящиеся к началу XX века, по тематике и идеям, едины с его живописью и другими сочинениями. Одновременно они отразили в себе поиски и формы современной русской литературы и, прежде всего, того широкого и плодотворного спектра литературных явлений, которые получили условное название символизма. Брюсов, Блок, Ремезов, Городецкий, Федор Сологуб – вот первые приходящие на память имена, с чьим творчеством обнаруживается соприкосновение у Рериха. Но при этом необходимо оговориться, что тут чаще всего нет прямого влияния. Причина совпадений – это и есть влияние эпохи. Они были просто современниками и сотворцами искусства и литературы своего времени.